Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, у микрофона по воскресеньям протоиерей Олег Стеняев. Сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы, и вы можете звонить по телефону 8 495 959 59 39 и задавать ваши вопросы. Сегодня моим помощником в студии будет Владимир Носов, и он уже нашел несколько вопросов, и просьба озвучить первый вопрос.
Никак не могу найти свою половину. Что делать?
Действительно, вопрос очень такой серьезный, особенно для молодых людей, которые уже неоднократно, как бы, может быть, пытались ознакомиться с девушками, или девушки пытались знакомиться с верующими юношами, но не находили, как бы, понимания. В действительности, любовь – это не просто какое-то чувство, которое мурашками пробегает по телу. И когда человек ищет для себя спутника во спасение или спутницу, он не должен слишком завышенный какой-то ценз выдвигать. Потому что человек должен соизмерять состояние своего будущего брачного спутника со своим собственным состоянием. Поэтому здесь надо понять, что в браке люди дополняют друг друга. И не обязательно, что у жениха есть все и у невесты есть все. Но благоприятно, когда у невесты есть такие качества, которых нет у жениха. И наоборот. Когда у жениха есть такие таланты, там, способности, качества, которых нет у невесты. Вот в этом случае как раз один супруг будет дополнять другого. Это такой мой ответ. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
С праздником, с воскресным днем вас. Вот, вы бы советите, пожалуйста, Виктора.
Господь благословит.
Вопрос. Как отказаться от электронной карты?
Я не очень разбираюсь в электронных картах. Я думаю, если человек она не нужна, он просто ее где-нибудь оставляет, там, выбрасывает в мусорный водопровод там, или что-то еще. Я не считаю, что это вопрос религиозный. Для меня вот вся эта нумерология является тем, что вот я лично воспринимаю как что-то оскорбительное для меня. Я рассказывал об этом нашим радиоприхожанам. У меня был дед Журавлев Егор Аркадьевич, который прошел 3 фашистских концлагеря. Потом он бежал, присоединился к нашим войскам и вернулся как воин-победитель. И у него на руке был номер. И потом, когда я вырос и читал материалы о Нюрнбергском процессе, где судили военных преступников, то одно из обвинений против нацистских преступников – это вот как раз нумерация людей. Но что интересно, я читал выступление Геринга на этом процессе, и он говорил, многое из того, что мы делали, до нас делали другие. И он вспомнил, что концлагеря первые делали англичане во время англо-бурской войны. И он также произнес фразу: многое из того, мы что делали, будут делать другие, и это будет считаться в порядке вещей. Нас судят, потому что вы победили, а мы проиграли. И вот как это не ужасно, а в этих словах есть толика правды. Действительно, те люди, которые они любят сваливать вину на других людей, они мало обращают внимания на свои собственные действия. Если бы мировое сообщество помнило бы хотя бы о тех обвинениях, которые выдвигались и справедливо выдвигались против нацистской Германии, в том числе и вот эта попытка, когда стиралась личность человека, уничтожалось его имя, фамилия, отчество и давались цифры. И все, кто участвовали на процессе, все стороны обвинения считали, что это преступление против личности человека. А в наше время это считается почему-то в порядке вещей. Может быть, через какое-то время стерилизацию признают чем-то нормальным по отношению там, к больным людям каким-нибудь, как это было в фашистской Германии. Потом, может быть, создадут концлагеря. Люди уже находятся в каком-то электронном рабстве, когда жизнь каждого, кто имеет смартфон, она становится абсолютно прозрачной, подконтрольной. Тут вопрос не в том, что у нас есть какие-то секреты, которые мы хотим от кого-то прятать. Мы просто не знаем, для чего может собираться вся эта информация. А как вот доказал вот этот перебежчик американский, собирается вся информация. То есть носители стали такими маленькими, что носители информации стали такими микроскопическими, что можно собирать всю информацию. Но это не значит, что каждого прослушивают персонально. Нет. Записываются все телефонные разговоры. А если человек попадает в зону внимания, например, американских спецслужб или каких-то масонских организаций, то заказывается прослушка всех его разговоров, устанавливаются все его связи, и человек может оказаться незащищенным. Одно дело, когда ты сам один идешь против врага, а когда известны все твои родственники, все твои друзья, и тебя начинают шантажировать тем, что они будут страдать за твои убеждения. Тяжелое время. Поэтому здесь каждый должен оценить, с какой стороны он воспринимает эту ситуацию. Я ее воспринимаю именно с гражданской стороны, не с религиозной. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег. Хотела бы узнать ваше мнение о молитвах по соглашению. Это когда собираются люди и молятся друг за друга по спискам. Вот это есть в церковной практике? Есть какое-то новое сейчас веяние? Спасибо.
Если люди собираются и хотят молиться друг за друга, в принципе, я здесь ничего плохого не вижу. Но это не надо превращать в какой-то новый культ. То есть один человек решил помолиться за другого, потом появился третий, четвертый, пятый. Пожалуйста, если это делается в рамках одного прихода, если это делается под наблюдением настоятеля, по его благословению, то здесь как бы никакого рецидива я не наблюдаю. Но если это самочинно, создается какая-то группа, которая, может быть, она воспринимает себя как альтернативная тому или иному приходу группа, то здесь уже элемент какого-то раскола. Поэтому без благословения священника заниматься такими практиками я бы не советовал. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы слушаем. Алло.
Батюшка, апостол Фома встретил воскресшего Господа, признал его: Господь мой и Бог мой. Вот объясните мне, почему вот два таких... Какой смысл в этом? Господь и Бог. Я не очень понимаю разницу.
В Писании сказано: Господь есть Бог. Вот это действительно трудно понять. А разве мы не знаем, что Господь есть Бог? Знаем. Казалось бы, эти два имени Божьих, они синонимичны. Но на самом деле нет. В славянской и в русской Библии слово «Бог» – это перевод греческого слова «феос». И это слово «феос», в свою очередь, является переводом из еврейской Библии Божьего имени «Элогим», которое означает «меру божественного правосудия». Поэтому, когда мы говорим «Бог», здесь вот строгость присутствует. И в библейском контексте Ветхого Завета, когда мы читаем и имя «Бог», то это вот действие Божьего правосудия. А другое слово, которое на славяно-русском произносится как «Господь», это перевод греческого слова «кириос». И, в свою очередь, греки этим словом «кириос» перевели четырехбуквенное имя Бога, которое встречается в Ветхом Завете около 7000 раз, и которое означает «меру божественного милосердия». Вот это видно из первой книги Бытия. Извините, из первой главы книги Бытия. Когда мы читаем, вначале только имя Бог, Элогим, мера божественного правосудия. Потому что когда Бог творит мир, Он творит его на основе правосудия. Но когда Бог творит человека, появляется имя Господь. Четырехбуквенное имя, которое означает меру божественного милосердия. Потому что Бог понимал, что Он не может творить человека, наделенного свободной волей, только на основах правосудия. Он сотворил его и на основах милосердия. Потому что Бог знал, что человек, наделенный свободной волей, он может неправильно использовать свободную волю, и тогда он будет нуждаться в божественном милосердии. А когда вот эти два имени Божии стоят рядом, Господь Бог, это значит божественное милосердие и божественное правосудие уравновешены. Теперь, когда вы будете читать свою домашнюю Библию, вы не думайте, что переводчики просто так вот ставили. Здесь Бог, здесь Господь, тут Господь Бог, здесь опять Бог, тут Господь. Нет, они строго переводили там, где в еврейской Библии имя Элогим, которое означает меру Божьего суда. Оно даже переводится как судьи в некоторых контекстах. Там вот слово Бог. А там, где вот Божье милосердие проявляется, слово «Господь». Кстати, в еврейском языке, как и в славянском, синонимичные, близкие слова «Господь», «Господин». А по-еврейски это будет «Адонай», «Адоним». «Адонай», «Адоним». «Адонай» – это имя, которое произносится вместо четырехбуквенного, потому что четырехбуквенное запрещено произносить у евреев. Слово «господин» в постсоветском нашем восприятии – это слово с негативной окраской. Но до революции слово «господин» означало «это тот, кто обо мне заботится, тот, кто меня одевает, обувает, обеспечивает работой». И только в советское время это слово приобрело негативную окраску. Но вот эти слова, например, «Господь» – это Бог, «Государь» – это царь, «Господин» – это человек, который наделен властью от государя. Они синонимичны по-своему слова и означают меру заботы, отеческой заботы со стороны Бога о всем творении, со стороны царя о государстве, со стороны господина о тех людях, которые верены его управлению. Но сейчас как бы правильные смыслы возвращаются к нам. И когда Писание говорит «Господь есть Бог», Писание говорит «Да, Бог милосердный, но ты не забывай и того, что Он судья». Вот это и значит. И когда Фома склоняется на колени и говорит: «Господь мой и Бог мой», он как бы говорит: «Милостивый, ты можешь осудить мое неверие, но я больше уповаю на твое милосердие». Ибо, как известно, милосердие Божие, оно превозносится над судом. И у нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер. У меня вопрос по книге Ветхого Завета. В 5 главе книги Бытия, с самого начала, говорится о родословии Адама. А в начале 6, ну, перечисляются там вот дети его. А в 6 главе, в самом начале, говорится о том, что... как второй стих: «Когда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, брали их в жены». Вот я никак не могу постигнуть, какая разница, кто сыны Божии, а дочери человеческие, как бы понятно, это потомки Адама и Евы. А кто тогда сыны Божии? Поясните, пожалуйста. Спасибо.
А надо сказать, у разных святых отцов есть разные истолкования по этому вопросу. Вы можете открыть... толковую православную Библию на этом месте, вы тоже увидите, там перечисляются имена разных святых отцов, которые имели разные толкования. Древние отцы считали, и это связано было с иудейской традицией, ветхозаветной церкви тоже так считали, что дочери человеческие – это девушки, женщины, которые произошли от Адама и Евы. А сыны Божии, по-еврейски «бны Элогим», это падшие ангелы, которые сходили на землю и вступали в сексуальные отношения с дочерьми человеческими. И от этих саитий рождались исполины, такие богатыри, великаны, чудовищно преступные существа. И поэтому Бог решил наслать потоп, чтобы уничтожить вот такое странное смешение. Но целая группа святых отцов, более близких к нам, таких как Златоуст, Августин Блаженный, придерживались другой точки зрения. Они считали, что сыны Божие, это, помните, у Адама и Евы были два сына, Каин и Авель. И вот Каин убил Авеля. И вместо убитого праведного Авеля Бог дал Адаму и Еве праведного Сифа. Так вот, сынами Божьими, Бней Элогим, по этому истолкованию, называются потомки праведного Сифа, то есть представители древней церкви, которая существовала от Адама до Сифа, от Сифа до Ноя и так далее. А дочери человеческие – это потомки Каина. И Богу было очень неугодно, когда верующие мужчины, продолжатели праведного Сифа, брали на себе в жены вот этих каяниток. И тогда Бог решил наслать потоп из-за этого такого вот смешения, неправильного смешения. Если бы вы сегодня слушали передачу «С 7 до 8», то мы говорили как раз тоже об этом вопросе, но немножко в другом контексте, в контексте 21 главы книги «Исход». Таким образом, существует два истолкования. Есть точка зрения Иоанна Дамаскина, вот она очень интересная. Он считал, что падшие духи, тем более сам дьявол, они не могут воспроизводить себя. Вот они как бы вот в грехопадении утратили творческое начало, не могут себя воспроизводить. Возможно, что Дамаскин считал, что ангелы вообще не могут себя воспроизводить. И это логично, потому что это бесплодные духи, и непонятно, как они могут вступать в сексуальные отношения с женщинами. Поэтому мы видим целую палитру таких мнений по этому вопросу. Но в действительности человек, который занимается истолкованием Библии, он может учитывать и то, и другое мнение. В каком смысле? Ну, например, мы можем сказать, что да, это были сефиты и каиниты. Дочери человеческие – это потомки Каина, а сыны Божии – это потомки праведного Сифа. Но каианитки могли быть одержимыми злыми духами, вот этими падшими демонами. Потому что род убийцы – это род нечестивый, и здесь действительно эти падшие ангелы, они могли вселяться в этих дочерей человеческих. И, по сути дела, получается, что сыны Божии, потомки Сифа, брали этих бесноватых девиц, бесноватых женщин в брак. И, ну, какая же тут семья? Вот я обращаю внимание, что сейчас тоже очень много бесноватости. А сколько я знаю вот браков, почему-то живут месяц, два, три, разбегаются. Как будто какие-то злые духи их вот растаскивают за ноги друг от друга. А когда вот мы выбираем супругу верующую, чтобы она восполняла наши какие-то недостатки, а сама верующая женщина ищет верующего мужа, чтобы он помог ее духовному росту, и они как бы вот помощники во спасении друг другу, тогда это положительная ситуация. А Владимир, какие у нас еще записки есть? Вопросы?
Вопрос задает брат Дмитрий. Я дал в долг большую сумму денег. Не могу вернуть. Просить такой большой долг не представляется возможным. Как поступить?
Простите часть долга, если вы не можете простить весь долг. Простите часть долга, этим вы облегчите возможность для тех людей, которые вам должны, все-таки вернуть долг. И у нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте.
Валентина. У меня вопрос вот у Сергея Александровича Нилуса, пятый том. «Легенда об Адонираме». В частности, как ее понимать?
Вы знаете, я Нилуса не читал, кроме одной его работы «Близ есть в преддверях». И то это было очень давно, это было в советские времена, в такой очень подслеповатой ксерокопии. Мне пришлось читать этот текст, вот эти известные протоколы сионских мудрецов. Тогда был очень какой-то оживленный такой интерес к этой работе Нилуса. Одни говорили, что это подделка, другие говорили, нет, это подлинный документ. Но мне интересно было читать вот вводную часть, не сами даже протоколы, а то, что помимо этого вот об Антихристе, где ссылки на святых отцов, это было очень интересно. А то, о чем вы спрашиваете, мне неизвестно. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер. Вопрос по Евангелию от Луки, глава 13, первый стих. А именно, вот здесь упоминается, что Пилат был повинен в убийстве, то есть галилянин, которых кровь смешалась с их жертвами. Но здесь вопрос связан с чем еще? То есть получается, вот если я правильно понимаю, что это ведь было такое резонансное убийство в то время, потому что оно, видимо, имело религиозный такой смысл для иудеев. И потом иудеи же, вот первосвященники, обращаются к суду, за судом к тому же Пилату, который совершил вот это убийство. Вот хотелось бы какое-то толкование получить, вот как это связано, взаимосвязано, вот это убийство галилянин и обращение первосвященников к Пилату. Ведь это фактически, ну, было, может быть, таким религиозным предательством своего народа. И тогда уже убийство Христа, оно приобретает такой, в общем-то, смысл другой. Вот именно суд над Христом первосвященников, уже совершенно другой смысл приобретает, если я себе правильно представляю. Так что вот хотелось бы получить разъяснение.
Предательство своего народа заключается в том, что первосвященники, точнее Синедрион, они выдали молодого еврея, 33 с половиной года, в руки язычников. Они же не верили в него, как в Сына Божия, но они знали, что он молодой, они знали, что он еврей. И по своему закону они не имели права выдать еврея язычникам по любому обвинению. Вот в этом заключается их предательство собственного народа с точки зрения Галахи, то есть с точки зрения, собственно, иудейского права. А 13 глава, здесь надо связать первый стих с 4-м, и все станет понятно. Здесь Христос говорит в целом о несчастных случаях, о каких-то трагических совпадениях. Вот первый стих. «В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете, что...» Четвертый стих. «Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». То есть Иисус Христос здесь научает нас, как относиться к несчастным случаям. Или когда в результате политических каких-то катаклизмов гибнут, ну, скажем так, случайные люди, и непонятно, как к этому относиться. Ну, например, едет автобус ночью, и водитель засыпает, автобус вылетает куда-то в кювет, погибают дети, женщины. Такой случай вот буквально, может быть, месяца два назад был. И возникает вопрос, а почему вот эти люди... Они оказались в таком положении. А что, они были хуже всех? Или там на стадионе полиция разгоняет болельщиков, конфликт между болельщиками и полицейскими, и задавило насмерть там несколько человек. Болельщиков и там, или там полицейский пострадал. Сразу возникает вопрос, а что вот эти болельщики, которых задавили, они что, хуже всех, что ли, были? Или вот этот полицейский, который пострадал так сильно. Он что, грешнее всех, что ли? То есть Иисус Христос научает нас, если мы услышим вот эти слухи какие-то, что произошла катастрофа, там, какое-то политическое столкновение, там, или катаклизм природный, кто-то погиб, на это не надо реагировать, скажем так, или равнодушно совершенно, или с какой-то такой фатальностью, что это проблема тех людей, с которыми это произошло. Нет ничего подобного. Один знакомый мне молодой человек, он имеет машину, а его друг на машине разбился насмерть. И когда этому моему знакомому сказали, может быть, тебе на зиму эту машину убрать, мать родная ему сказала, он говорит, со мной такое не может случиться. А почему с ним такое не может случиться? Что тот, который его друг попал под грузовик и насмерть погиб, а он что, грешнее всех, что ли, был? Нет. Любой несчастный случай – это как бы сигнал. Если, например, особенно ты видишь на дороге несчастный случай, почему Бог попускает тебе это видеть? Это сигнал предупреждения. Если ты не покаешься, с тобой будет нечто подобное. И мы должны делать правильные выводы из всего. А ситуация, которая описывается в первом стихе, Пилат любил делать всякие провокации. Он любил там ставить охрану рядом с храмом. Или на территории храма там поставить штандарт или что-то еще. В книге Иосифа Флавия «Иудейские войны» описываются вот такие провокации, которые делали римляне. Потом начиналась драка, римляне вырезали часть возмущенного населения. Ну, а, собственно говоря, реакция первосвященников, ну, а царь Ирод, когда он истребил огромное количество младенцев, близ Вифлеема. Это в то время очень часто случалось. Но случай с младенцами – это другой случай. Бог избрал их стать первыми мучениками за Христа Спасителями, за Христа Спасителя, и для них это было возвышение их душ. А Владимир, какие еще у нас вопросы записаны?
Вопрос следующий. Как себя вести, если в твоем присутствии оскорбляют священнослужителей?
Дунуть, плюнуть и покинуть это сборище нечестивых. В Священном Писании, когда мы открываем Псалтырь, то здесь вот такие слова. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Вот это собрание развратителей, здесь еврейское слово «мецахек», которое переведено как вот «собрание развратителей». «Мецахек» – это собрание насмешников в данном контексте, то есть тех людей, сплетников, как в Ветхом Новом Завете они называются переносчиками, то есть переносчики сплетен, слухов. Особенно такие люди любят говорить об известных людях. Почему? Ну, если он будет говорить о каком-то неизвестном человеке, никто не обратит внимания. А если он скажет, а я вот знаю о таком человеке, которого вы все знаете, а вот я такое знаю. Вот это и есть мецахек. Мецахек. То, от чего надо удаляться, ну, дунуть, плюнуть, как против духа лжи, клеветы, развращения, и покинуть это собрание. Здесь же очень интересно, я люблю этот стих. Блажен муж, который не ходит, это первая позиция тела, ни на совет нечестивых, и не стоит, это вторая позиция тела, на пути грешных, и не сидит. То есть не ходит, не стоит, не сидит. Три положения тела. Есть четвертое положение тела, это когда человек лежит, но это пассивное положение, он спит. То есть сказано, во всех случаях, какое бы положение ни занимало твое тело, то есть где бы ты ни находился, идешь ли, стоишь ли, сидишь ли, задавай себе вопрос, а туда ли ты идешь, куда тебе надо идешь идти? А вот стоишь ты с кем-то, а тебе стоит ли стоять с ними вместе? Или тем более вот ты сел с кем-то? А стоит ли сидеть вместе с ними, с этими мецахек, которые позволяют себе там плохо отзываться о пастырях? Златоуст прямо пишет, тот, кто позволяет себе какие-то там шуточки, неуважительные высказывания о пастырях, он рано или поздно дойдет до оскорбления Бога. Я помню, когда я был семинаристом, со мной вместе учился Сергей Девятов, это теперешний томский владыка Ростислав. И когда в его присутствии семинаристы плохо отзывались не то что о священнослужителях, даже о преподавателе том или ином, он затыкал уши и убегал от нас. Вот это для меня с юношеских лет такой хороший пример. Поэтому если мы видим, что кто-то оскорбляет священника, дунуть, плюнуть, тем более если епископа кто-то поносит там грязью, не дай бог там на патриарха кто-то там бросает тень, дунуть, плюнуть и зайти в сторону. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Не беспокойство, несколько вопросов поставить надо. Вопрос следующий. Вот вы сказали, что вот имя Господь, Элохим, да, переводится во множественном числе. И вот в связи с этим несколько вопросов. Вот Элохим во множественном. Это вот есть книга Судьи, это что? Переводе это означает Елохим, и второй вопрос, вот Адонай, вы сказали, когда вот человека создается на земле, а можно, в связи с этим возникает вот еще вопрос, вот, а действительно ли это создавал человека сам Дух, то есть Бог человека, или может быть это все-таки господин, архангелы были причастны к этому. И вот еще вопрос, вот сегодня вы сказали о карте, у вас был задан вопрос о пластике. А знаете ли вы, что в 2014 году уже паспорта у нас в России будут пластиковые? И по сегодняшнему передаче, 7-часовой, вы сказали, что следует выходить замуж или жениться на единоплеменных, то есть о людях своей национальности. Ну, как в современном городе Москве, например, православная женщина может выходить замуж за русскую, например, если даже вот по радио по одному говорят, как хорошо, да, еврейская женщина, как хорошо, что в России заводятся иноплеменные рабочие, теперь они будут оплодотворять российских женщин.
А книга «Судей» по-еврейски называется «Шофтим». А «Элогим» – это действительно слово во множественном числе, но я об этом не говорил в этой части передачи. Я об этом говорил на библейском лектории. А оно означает, ну, во-первых, косвенно оно может указывать на Святую Троицу, то есть на некое единство во множестве в Боге. Потому что где встречается это имя во множественном числе, то глагол там сказуемое всегда в единственном числе. Если дословно там перевести, сотворил это слово, значит, бара в единственном числе, элогим во множественном. То есть единство во множестве. А единство во множестве в христианском понимании это триединый Господь. Мы же не говорим, что у нас три Бога, мы говорим один Бог. Но когда мы говорим о едином Боге, мы говорим един в трех лицах. А если говорить по поводу Адонай, значит, это имя означает господствующий. Господствующий. А если говорить о сотворении человека, о сотворении мира, то при сотворении мира мы видим всю Святую Троицу. Во-первых, мы, когда читаем этот стих, первый стих, сейчас я открою, вначале сотворил Бог небо и землю, и дальше. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. И сказал Бог, да будет свет. Вот здесь мы видим трех, и Отца, и Духа Святаго, и Сына. Словом Бог обозначается Отец, потому что, когда говорится о трех, говорится о единой божественной сущности. Конечно, это сущность и Отца, и Сына, и Святого Духа. Но в истолкованиях вот этого текста отцы говорят, под Богом понимай Бога Отца, а Дух Божий, который носился над водой, это Дух Святой. А вот то, что Бог творит мир словом, и сказал Бог, да будет свет. А что такое слово в христианском понимании? Это логос. Это второе лицо Святой Троицы, то есть Сын Божий. Таким образом, получается, что Бог Отец творит мир своим словом, то есть своим Сыном. А Дух Святой парит над водами. И мы видим участие трех лиц Святой Троицы, и само это древнее имя Элогим во множественном числе с глаголом «бара» сотворил в единственном числе, указывает на единство во множестве. Причем Тертуллиан в своем трактате о крещении, он говорит, что Бог сотворил два мира. И как при сотворении первого мира была Троица, о чем мы вот сейчас говорили, то при сотворении второго мира тоже присутствует Троица. Второй мир, в понимании Тертуллиана, это мир Нового Завета, мир Новозаветной Церкви. И он описывает крещение Иисуса Христа, начало этого мира. И он описывает, как Иоанн креститель видит, что как при начале первого мира Дух Божий носился над водами, присутствовал Бог Отец и Сын Божий был, так и при сотворении второго мира Иоанн Креститель видит, Сын Божий стоит в воде, в струях Иордана, Дух Божий особо витает над ним, символ Духа Святаго, то есть Дух Святой в виде голубином, а глаз Бога Отца слышен из осеняющего облака. Таким образом, для христианина любой текст о Боге, он предполагает именно триединого Бога. Надо сказать, более того, в целом святые отцы заповедовали нам, если ты в молитве обращаешься к Иисусу Христу, имея в виду и Отца, и Духа Святаго. Если ты в молитве обращаешься к Духу Святому, имея в виду и Бога Отца, и Бога Сына, и так далее. Потому что мы верим в единую божественную сущность, которую мы не разделяем, но мы верим в три ипостаси. Ипостась Бога Отца, ипостась Бога Сына, ипостась Духа Святаго, который мы не смешиваем. Поэтому мы говорим, что наш Бог, Он триединый Бог. А слово «троица» предполагает вот это триединство. Но мы не говорим «три», потому что это будет не совсем правильно. Если мы это даже и скажем, мы можем сказать там «три ипостаси», мы должны объяснять, что при одной божественной сущности. Да. Поэтому вот наше богословие православное, оно тринитарно. Вот протестантское богословие, оно христоцентрично. Там постоянно вот личность Христа доминирует. А неопротестантское богословие, оно не просто христоцентрично, оно христоцентрично с акцентом на человечестве Христа. Такая тонкая разновидность арианства. Я читал такие агитки неопротестантов с их такой полуарианской христоцентричностью. И они пишут в своих агитках об Иисусе Христе. Иисус Христос – это отличный парень, с которым можно пойти на стадион, когда играет ЦСКА. Иисус Христос – это отличный человек, с которым можно хорошо провести время. Он будет тебе что-то рассказывать, ты будешь что-то слушать. То есть у них уже как бы стирается вот это ощущение дистанции между Творцом и Творением. А как мы установили, и Бог Отец, и Бог Сын, и Бог Дух Святой, они Творцы этого мира. И когда теряется благоговение, и акцент делается только вот на человечестве, а во Христе это такая тонкая разновидность арианства, это такое опасное явление. Поэтому мы, когда говорим о Христе, мы говорим, что Христос – это изначально Бог, только Бог, второе лицо Святой Троицы. И Он предсуществовал до рождения Вифлеема, он всегда существовал. Всегда существовал Отец, всегда существовал Сын, всегда существовал Дух Святой. И у них одна божественная сущность. Что это значит? Все, что есть у Отца, есть у Сына. Все, что есть у Сына, есть у Духа Святого. И наоборот. И что это еще может означать? Есть ипостасные свойства, конечно. Ну, условно, отличные, отличные. Мы говорим, что Бог Отец, Он безначальный. Бог Сын предвечно рождается от Бога Отца. Бог Дух Святой предвечно исходит от Бога Отца. А вот однажды в чреве Девы Марии Сын Божий воплощается. Происходит в Сыне Божьем, в чреве Марии, соединение божественной природы, истинного божества и истинного человечества. Истинное божество, оно изначально присуще Сыну Божьему, Он и есть Бог. А от Девы Марии он берет от истинное человечество. В ее чреве происходит вот эта тайна соединения божественного и человеческого в ипостась едину. И халкидонски мы исповедуем, что отныне во Христе божественное и человеческое неразлучно, нераздельно, неизменно, но и не слиянно. Но и не слиянно. Поэтому, когда мы говорим о разных именах Бога, здесь надо понять, что тринитарное богословие может подсказать нам, что Руах – это Дух Святой, Кадеш Руах – Дух Святости, так можно и прочитать в еврейской Библии. Элохим – действительно имя Божьего множественного числа, указание Святой Троицы и так далее. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Это раба Божия Ирина. У меня вот такой вопрос. Откуда Каин взял жену? И вот Сив тоже. Откуда взял жену? Вот откуда они брали своих жен? Кто их были женами?
Их женами были их сестры. А насколько я помню, в тексте, когда говорится о их рождении, то там, по-моему, стоит приставка «эт». Ну, когда говорится, давайте посмотрим, как это в русском тексте. Это 4 глава. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. И вот здесь, насколько я помню, приставка «эт». То есть не просто Каина, а с Каином. Вот так получается, с Каином. И ниже. И еще родила брата его Авеля. Там будет «эт Авель», с Авелем, с Авелем. Ну, здесь это я по памяти сейчас воспроизвожу как бы еврейский текст, но это надо дом будет перепроверить. Но в любом случае святые отцы учили, что рождались сыновья и дочери. Дело в том, что вот в первых главах, где говорится о распространении рода человеческого, несколько раз повторяется, что у Адама и Евы рождались сыновья и дочери. Сыновья и дочери. Несколько раз повторяется. Но почему даются имена вот только Каина, Авеля и Сифа? Это традиция древняя давать имена первенцев. Не обязательно в Писании указываются имена всех детей того или иного человека. Но значимые люди или первенцы всегда упоминаются. Сив, конечно, не первенец, но Сив заменил с собой праведного Авеля, который убил нечестивым Каина. И он как бы родоначальник. И вот вопрос в записке, который мы уже ранее получили. Сегодня в Москве прочитайте
задание. Да. Это новость, которая сегодня произошла в Москве. То есть,
да, прочитайте.
Сегодня в Москве в микрорайоне Анина состоялся молебен в честь закладки камня первого храма в столице, в честь страстотерпца царя Николая.
Владимир, я знаю, вы были на этом молебне. Скажите, сколько было людей на молебне, где была закладка храма в честь царя мученика
да, нам Николая? Нам посчастливилось там побывать и даже больше того, там поучаствовать в организации по благословению в священачале. Тяжело сказать, людей было много. Людей было много, но я думаю, человек около 500 это точно, потому что приезжали нас поддержать наши друзья, братья, которые раздавали православные журналы по благословению с Архимандрита Илии Назарина, старца батюшки.
А какой журнал распространяли?
Журнал «Фома», который был полностью посвящен именно роду Романовых, династии рода Романовых.
Целый номер был посвящен.
Да, целый номер, специальный выпуск в честь 400-летия.
Вот вы говорите, было более 500 человек, а состав молодежи много было?
Было очень много многодетных семей. Было очень много.
То есть, так вот и с семьями приходили.
Да, с детишками, с маленькими были даже, ну, детишек инвалидов приводили даже на колясках, вот были дети, видимо, с синдромом ДЦП, с диагнозом. Было очень много спортсменов православных, то есть ребята приезжали, достаточно известные были спортсмены. прихожане местных храмов были. То есть, ну, знаете, такой был праздник, если честно. Вот, молебен возглавили благочинные Даниловского, Донского благочиния. Им помогали протоиерей Кирилл Коляда, вот, батюшка, который будет настоятелем будущего храма. Много очень было людей, радости было много, потому что, знаете, хочется передать просто состояние. Приезжали люди, готовили чай на дровах, буквально рядом со всем, такие привозили старинные самовары, на дровах готовили, варили чай, этот дым, который вот рядышком был совсем с местом молебного, он прям придавал какой-то, знаете, такой, не знаю, какой-то ностальгии, да, вот по деревне, уют, да, вот какие деревья такие, вот, знаете, такая совершенно...
А пироги были?
Пироги были тоже, больше, да, их раздавали совершенно бесплатно, это наши друзья приезжали тоже, они раздавали пирожки там.
Я вообще рекомендую нашим радиоприхожанам посещать такие молебные, когда вот закладка храма или стояние в защиту храма. Мне довелось вот быть тогда на Ходынке, когда я увидел огромное количество молодежи. Было просто радостно и приятно смотреть на православную молодежь. На пожилых людей было очень радостно смотреть, которые с трудом, может быть, дошли до этого места, но они употребили усилия, пришли. Но наиболее радостно всегда было смотреть на целые семьи, которые приходят, папа, мама и я, как называется в этом формате. Многодетных семей было много. И когда православные видят друг друга и видят, что нас не так мало, как может показаться, когда мы только на одном приходе, это вдохновляет, я думаю, молодежь, особенно подростковую православную молодежь. И это как вот праздник такой. Мы должны, конечно, поддерживать эту программу 200, она называется, да?
Да, этот храм был построен по программе 200
храмов. Мы должны поддерживать эту программу всеми усилиями. Ну, знаете, я стараюсь делать объявления об этом, когда меня информируют. И дай Бог, чтобы все больше и больше людей приходили бы по объявлению Радонежа на подобные церковные мероприятия, которые всегда происходят по благословению священного начала. Это молитва единства, это молитва о храме, молитва о том, чтобы появился Дом Божий, еще один Дом Божий, как в Писании сказано. Есть ли теперь еще время для того, чтобы строить свой дом, если Дом Божий не построит? Действительно, прежде всего, мы должны думать о домах Божьих на Руси. Я помню, когда я был в Париже, мне рассказывали, что иммигранты, первое, что они строили, складывались последние деньги и выкупали какой-нибудь гараж, и там делали православную молельню. Например, известное трехсвятительское подворье в Париже, это как раз выкупленный какой-то гараж, и там сделали хороший храм, небольшой, но очень уютный храм. И везде, где вот наша миграция была, как они шли вот через Турцию, везде оставались вот эти места, выкупленные, переделанные под храмы, потому что русский человек не может жить без храма, это очевидно. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем, алло.
Здравствуйте, батюшка, благословите.
Господь благословит.
У меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, зачем было в раю древо добра и зла, если оно было так опасно? Ведь Господь Бог мог ответить на все вопросы. Это ради послушания или же какая-то перспектива была дальнейшая у этого древа?
А древо добра и зла реально представляло из себя или символизировало право, или приоритет Бога решать вместо человека и за человека, что такое добро и зло. И вы правы, человек мог всегда спросить у Бога, что добро, что зло. И до грехопадения люди жили именно в божественном видении всех разностей. Зло они считали злом, добро они считали добром. А зло уже существовало в лице падшего ангела, дьявола и тех других ангелов, которые последовали за ним, стали бесами. Почему Бог поместил это опасное действительно древо посреди рая? Потому что человек – это свободное существо. Сам дар свободной воли, который каждый из нас имеет – он опасный дар. Но именно свободная воля уподобляет нас Богу. Бог абсолютно свободен в своем решении. Если бы человек был бы сотворен несвободным, это означало бы, что человек – компьютер, который работает по определенной программе. И он не может от этой программы никуда уклониться. Он как робот, и вот в него вложили программу добра или программу зла, и он действует только по этой программе. В этом случае человек не мог бы являться личностью вот, в настоящем понимании этого слова. Тем более нельзя было сказать о таком запрограммированном существе, что оно создано по образу и подобию Бога. Потому что Бог абсолютно свободен в своих действиях, в своих решениях. И сотворив человека, он проявил доверие к человеку и поместил его в том месте, где было древо познания добра и зла. Конечно, Господь предвидел, что может произойти, и на совете лиц Святой Троицы уже было принято решение, что если это произойдет, то Сын Божий воплотится здесь на земле и совершит искупление грехов рода человеческого. То есть по праву Создателя, Творца, Бог как бы с самого начала взял всю ответственность на себя. И об этом надо с благодарностью помнить. Нас просят помолиться о здравии тяжкоболящего протоиерея Иоанна, тяжкоболящей Веры, болящей Елены, болящей Марии, болящей Екатерины, тяжкоболящей Натальи, Леонида, Юлиании, Александра, Зинаиды, Игоря, Любови, Милани, Марии, Михаила, Александра, Ирины из Санкт-Петербурга, о здравии заключенных раба Божия Алексея, тяжкоболящего заключенного Сергия, оба болящие Александра после операции на сердце, тяжкоболящего Сергия, болящей Надежды, скорбящего Василия, или Вячеслав, вот здесь не могу разобрать, проблемы на работе, о болящем Николае, о болящем Владимире, Марии Сачады, Екатерины, Анны, Сергия. И помолимся об упокоении новопредставленного архиепископа Алексия. Я думаю, все москвичи очень хорошо его знали по Новоспасскому храму. Царство ему небесное. И, как всегда, я спрашиваю молитв за то служение Слова Евхаристии, которое я совершаю. Спасибо всех. Христос.